Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И сегодня у нас программа «Омаж». Программа, в которой мы хотим отдать долг человеку, который назвал нашу программу, потому что я думаю, что большинству слушателей понятно, что «Футурошок» — это название книги, ключевой книги Алвина Тофлера «The Future Shock», которая иногда еще переводится на русский как «Шок будущего», но вот такие есть канонические переводы под названием «Футурошок». Так вот, Алвин Тофлер буквально неделю тому назад в возрасте 87 лет во сне скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. И хочется эту программу вспомнить нам, Алвина Тофлера, и поговорить об основных его идеях и книгах, о том, как они освещают нашу современность, о том, каким он в свое время был пророком. Но прежде чем мы начнем, и я представлю нашего гостя, я хотел бы пару вещей сказать о самом Тофлере, напомнить нашим слушателям. Он родом из семьи еврейских эмигрантов из Польши. Отец его был скорняком. Жили они в Бруклине. Затем уже в самом начале 50-х годов Тофлер поступил в Нью-Йоркский университет. И тогда уже он достаточно быстро увлекся левыми идеями. И, собственно, на фоне вот этих левых и протестных идей он познакомился на Вашингтон-сквер, это в районе Нью-Йоркского университета, со своей женой будущей. И они вместе начали работать. И вот, в частности, он в какой-то момент бросил университет и решил, что для того, чтобы узнать жизнь, нужно быть ближе к этой самой жизни. И они с женой поехали на индустриальный Средний Запад США, Кливленд, штат Огайо, одна из торгово-промышленных столиц Соединенных Штатов, кто был такой очень такой деловой торговый город на Великих Озерах. И там они занимались различными работами, он был монтажником, он был сварщиком, и проработал фактически 10 лет, и только после этого начал понемножку писать для различных журналов, и только затем жена уговорила его, наконец, закончить университет. Но вот, получив такое вот жизненное образование, особенно вот как бы подзнав индустриальную цивилизацию изнутри, он к середине 60-х, к концу 60-х годов сформировал понятие, представление о том, что она заканчивается, индустриальная цивилизация, возникает новая постиндустриальная цивилизация. И последовала череда его легендарных книг. 1970 год. Это книга «Футурошок», «Шок будущего», в которой он очень многое предсказал из сегодняшнего мира. Он предсказал клонирование, он предсказал появление интернета и самого компьютера, кабельное телевидение, он предсказал телекомьютинг, то, что люди будут сидеть по домам и как бы не ходить в офисы. Затем, 10 лет спустя, вышла его книга «Третья волна», в которую он описал постиндустриальное общество, которое пришло на смену аграрному и индустриальному. Книга, которая тоже произвела взрыв. Скажу только одну вещь, например, ее фактически как материалы коммунистической партии изучали в Китае. Цзяо Цзэян в Китае тогда устраивал семинары, конференции, и тогда она в Китае, эта книга издавалась фактически вторым номером по тиражам была после книг собраний сочинений и цитат Дэн Сяопина. Результат, в общем, я думаю, вы видите сейчас, что происходит с нынешним Китаем. Ну и затем 80-е и 90-е годы он много писал о войне. Книга «Метаморфозы власти», книга «Война и антивойна». Ну и в возрасте 87 лет, напомню вам, скончался. Так что мы сегодня хотим обсудить основные идеи и вообще основной метод Тофлера, футурологию, в том, в какой степени это является наукой, что является ее методом. И позвать для этого мы решили человека, мне кажется, лучше всего подходящего, нашего, на мой взгляд, ведущего футуролога Александра Неклесу, частого гостя нашей программы, руководителя проекта IntelROS. И прежде всего хочу спросить, а вы не возражаете против такого определения? Вы себя считаете футурологом?
Ну, футуролог несколько все-таки не мое определение, в смысле не относящееся ко мне. Футуролог – это что-то среднее между художественным осмыслением, сведением образов в некоторую комплексность. Все-таки доминирует слово «прогноз». Актуальное представление будущего. Я бы разделил размышления о будущем на два потока. Один поток условно можно назвать бумажным. Это хорошо скомпонованные, изложение существующих мыслей, идей. И второй поток, вот он не столько футурология, сколько деятельное прогнозирование, это практическая деятельность. Отличает, знаете, есть даже такой некоторый момент, по которому можно различить. Действительно, футурологи пишут книги. Кстати, к футурологам еще примыкает одна плеяда, достаточно близкая, которая тоже пишет книги. Это художественные произведения. Много разных линеек, но одна...
Артур Кларк в то же время, например,
Артур
возник.
Артур Кларк, но я бы выделил антиутопии. Антиутопии, которые иногда очень точно попадали. Оруэлл, он попал ведь не только вот с этим миром, об этом тоталитарном обществе, мире, который компрессирует человека, писал и на самом деле и Замятин, и писал и Хаксли.
И Хаксли,
но,
да.
Удивительно, в 1948 году он пишет книгу и пишет статьи Оруэлл, где он употребляет такое выражение, как «холодная война», он вообще автор его оказался, и он определяет интересным образом мир, который не есть мир. Но меня привлекает больше другое направление. Другое направление – это деятельное прогнозирование, которое взорвалось буквально в 60-е годы. И если брать известные имена, то из среды, вот тоже футуролог не совсем подходит к нему имя, хотя он во многом относится еще к этой академической культуре, это Дэниел Белл,
да,
который определил приход постиндустриального общества еще в 67-м году, он выпускает
еще
свою
до
работу,
Тофлера,
в 67-м,
да.
задолго. До. И второй деятель, пожалуй, более резкий, энергичный и правительский, это Збигнев Бжезинский, который в 68-м году, в том же 68-м году, в январе у него в журнале «Encounter» выходит работа, которая писалась до этого. То есть еще раньше. Это работа «Америка в технотронном веке», где поразительные предсказания сделаны. Это не просто рассуждение в общем и не технологическая линейка, как у Кларка, а он просто описывает, какой мир грядет. Он предлагает такие реалии нового мира. Это мир, в котором будет господствовать иллюзия, будет господствовать, интересная оговорка, это мир, в котором будет господствовать элита, это еще задолго до работы Лэша «Восстание элит». Это мысль о том, что будет некоторый мировой регулирующий орган, который он при этом определяет достаточно интересным образом, как союз ведущих государств. То есть не глобальная доминирующая держава, не какой-то орган, который носит в характер универсального парламента, а вот такой специфический союз государств. При все предсказания вскоре реализуется. И, наконец, третье, которое как-то остается за бортом, но он фактически пишет в 67-м году, повторю, январь 68-го года публикация, он пишет в 67-м году о том, что, видимо, дело идет к созданию глобальной налоговой системы. И это до того еще, как доллар, как мировая резервная валюта, как вообще валютная мировая система меняет свой характер, приобретая характер новых денег, вот этой вот новой эмиссии.
Ну да, и до, то есть еще фактически то, что сейчас и такие экономисты типа Тобина говорят, что единый налог можно ввести, а с другой стороны то, что вот новый финтех, то, что сейчас называется финансовые
технологии. Финтех
–
это интересный блокчейн. Это, блокчейн.
Ну, это, да, но это уже
биткоин.
Другие немножко вещи.
Но вы знаете, 67-й год, я сказал, Бжезинский. Но Бжезинский оказался в эпицентре событий, политических событий, которые в этот момент реконструировали весь предыдущий проект. Проект, который сформировался, с одной стороны, на протяжении, ну так, начиная со второй половины XIX века, когда человек почувствовал индустриальное могущество, проект, который приобрел дополнительные измерения после Второй мировой войны, когда новая система мироустройства, новая экономика, новая система безопасности. И вот здесь для меня именно 60-е годы играют центральную роль.
Вот, да, вот я хочу спросить, что такое было вот в этом ядре 60-х, из которых и Тофлер родился, и появляются книги Белла, Бжезинского. Собственно, тогда же задумывается интернет, да, примерно вот ДАРПа начинает строить архитектуру интернета, да, PC появляется идея, да, первый, тоже VCR Sony уже в начале 70-х, да, частный видеопроигрыватель. Вот что такое было в 60-х годах, какое-то ядро, из которого выплеснулся взрыв, в котором мы до сих пор живем?
В разговорах о прогнозировании футурологии и в самом тексте футурологических работ, многих футурологических работ, я вижу определенный изъян. Они действительно ориентированы очень часто на феноменологию, причем на феноменологию экономически-технического типа. Вот практически все, кого мы перечислили, за исключением Бжезинского, они, употреблю такое слово, как грешат этим. В то время, как происходило в 60-е годы, достаточно резкое изменение, настолько резкое в существовании людей, которое выплеснулось в массовое общество. Почему, собственно, эти миллионные тиражи пошли? Потому что люди заинтересовались образом будущего. Вообще, мыслить будущее – это мыслить иное. Человек не особенно расположен мыслить об ином. Нужно определенное усилие для этого. Вот произошли события, которые приопределили новый характер социального отношения к будущему. Будущее стало актуальной проблемой. Как это произошло? 60-й год. Вот 61-й год. Там много было событий. Я назову два. Это выход человека в космос, полет Гагарина. Это такая оптимистическая струя футурологии, вот от спутника идущий, но здесь человек уже. И второе событие – это царь-бомба. Царь-бомба – это, кто не знает, 30 октября, кажется, была взорвана мегабомба, 56 мегатонн над новой землей. Вот эта самая Кузькина мать знаменитая. Да. И две реалии, ракетная техника и атомные бомбы до этого слова бомба. То есть бомба – это что-то, что с самолета сбрасывается. Вот они объединяются. И впервые в человеческой истории, сколько бы она ни существовала, тысячи, десятки, сотни тысяч лет, возникает новая ситуация по отношению к будущему, по отношению к настоящему, можно сказать, по отношению к человечеству. Человечество впервые получает возможность, не представление, не идея о том, что такое может произойти, а возможность уничтожить мир, уничтожить человечество. Вот просто физически уничтожить. С этого момента возникает новая, не просто антиутопия, как тоталитарная, а совершенно новая строя, которая касается всех. Вот смотришь...
Ну, как бы сарвайвала, да? Сарвайвалистское выживание. Потому что потом уже и доклады Римскому клубу через 10 лет появляются.
Вот смотрите. Кстати, Бжезинский, он работал вместе с Линдоном Джонсоном. В администрации Линдона Джонсона. Вот как раз с этого момента начинается его карьерный, да и интеллектуальный взлет. Он интеллектуалом был и до этого. Но здесь он становится практическим интеллектуалом. Линдон Джонсон, на мой взгляд, очень недооцененный американский президент. Я назову всего три вещи, которые он сделал. Одну не то чтобы сделал, он попытался сделать. Это проект Великого общества. Грандиозный проект, который был сорван в результате Вьетнамской войны и колоссальных расходов. Второй проект, который был реализован и дал фантастический результат буквально через 40 с небольшим лет. Это акт о гражданских правах. То есть равноправие чернокожего населения Соединенных Штатов, уничтожение сегрегации. А вот третий проект очень интересно сложилось. Мы связываем политику разрядки с именем Никсона. Никсон, Брежнев, Детант. В то время как автором политики разрядки является Джонсон, Линдон Джонсон. Он этим занимается, ну, буквально с начала своего правления. И занимается этим в значительной степени именно Збигнев-Бжезинский. Это его задача – строительство мостов с Востоком. В 65-м году эту проблему обсуждает Совет по международным отношениям, СФИОР знаменитый. Почему? Потому что, вот я назвал 61-й год, а 62-й год – это Карибский кризис.
Карибский октябрь,
и
да.
Только сейчас, ну не сейчас, а некоторое время назад, не тогда мы понимаем угрозу Карибского кризиса. Тогда она, кстати, была недостаточно понята. Да, была Черная суббота, вот это противостояние во время блокады. Но то, что стало известно, вот позволю себе такую маленькую ремарку в сторону. Два имени, два героя российских фактически. Это Василий Афанасьев, есть Архипов, по-моему, вот даже фамилия это не особенно известна, Василий Архипов, и Станислав Петров. Один это герой 27 октября 1962 года, это старший командующий на дизельной подводной лодке, но вооруженной атомной.
Не запустил ракету?
Вы знаете, там интересная ситуация сложилась. Евгений Савицкий, командир этого корабля, принимал решение, окончательно оно не было принято, ответить, да, атомной торпедой, потому что самолет американской авиации обстрелял подводную лодку, а инструкции, которые были даны именно Архипову или Афанасьеву, как-то не помню я уже эту фамилию четко, они были достаточно нечеткими. И вот эта вот ситуация. И да, это не произошло. Это не произошло, но это могло произойти.
Ну, то есть вот здесь вот, да, мы как бы подходим к мысли, что в 60-е годы осознаются пределы человеческого существования, затем уже пределы роста, собственно говоря, осознаются пределы цивилизации, и это заставляет Тофлера и других, собственно, футурологов и прогнозистов думать о будущем.
Это заставляет президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона и в какой-то степени часть российского руководства
начать
социальное строительство. Вот идет не та футурология, которая литературная, бумажная, как я ее назвал, а та прогностика, футурология.
Социальное проектирование.
То есть идет we build future, работа с будущим начинается. И вот в чем выражается. 7 октября 1966 года Линдон Джонсон выступает перед Национальным съездом колумнистов с речью, в которой он произносит совершенно конкретный текст. Он говорит, что мы должны исправить отношения с Востоком, наладить отношения, и мы должны перейти, вот дальше ключевая идет фраза, мы должны перейти от узкого сосуществования к широкому сотрудничеству. И в 1967 году начинается дипломатический тур де форс.
Ну да, здесь такая очень, очень интересная цепь событий, в которую вписывается, с одной стороны, и повышенный интерес к будущему, а с другой стороны, и политика разрядки.
Институализация.
Институализация разрядки. Напомню нашим слушателям, что мы говорим с Александром Неклесой, руководителем проекта портала Intel.ros, о, собственно, разговор памяти Алвина Тофлера, который дал заглавие нашей программе. Но говорим мы шире о том, в какой момент человечество начинает думать о будущем, начинает проектировать будущее. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. В эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И мы говорим сегодня, собственно, о том, кто изобрел слово «футурошок». Это название книги Алвина Тофлера, скончавшегося на 88-м году жизни, и посвящает этот эфир памяти Тофлера. Мы хотели бы понять, в какой момент человек начинает говорить и думать о будущем. И вот с нашим гостем сегодняшним, это Александр Неклес, руководитель портала группы Intel.ros, мы пришли вот к этому узловому моменту 60-х годов, из которых выходят нынешние, собственно, рассуждения о будущем. Вот я хотел бы здесь вернуться, собственно, к одной из главных, уже не «Футурошок», а вторая главная книга Тофлера – это «Третья волна», в которой он говорит о постиндустриальном обществе. Да, что была первая волна – это аграрное общество, вторая волна – индустриальное общество, промышленная революция, и третья волна – постиндустриальное общество, информационное, или, как его последователь Мануэль Кастельс говорит, информациональный капитализм, в котором мы живем сейчас. Ну вот, собственно, что касается постиндустриального, он продолжается, постиндустриальный передел мира, или это уже состоявшаяся постиндустриальная цивилизация, и в какой степени в нее вписалась Россия?
Знаете, вот еще раз скажу, мне нравится в американских работах, не только относящихся к футурологии, это четкое формирование названия. Футурошок, третья волна. Они живут собственной жизнью. Это фактически parents такого явления, как мемы. Вот сейчас мы стремимся говорить все более четко, коротко и содержательно. Вот, причем мем, он обладает большей мощью, чем вкладывает автор. Поэтому он и распространяется, это вирусное распространение. Вот как для меня футурошок – это то, что происходит в начале 60-х годов, футурошок, и в другие моменты истории происходит и пробуждает интерес к будущему, так и для меня понятие вот этой третьей волны, оно имеет немножко другой смысл, который я позволю ввести в наш разговор. Ну, об аграрном обществе можно говорить, но у нас ведь
мало времени. У нас остается
поэтому
10 минут, да.
Что я хотел бы здесь выделить? Вот человечество пережило две волны. Первая волна, когда она обрела вдруг представление о своем индустриальном могуществе, для меня здесь центральная фигура – это Жюль Верн и «80 дней вокруг мира». Вот именно эта коммуникационная эйфория, когда и железные дороги, и радио появляются, и вот эта вот коммуникация всемирная, и вплоть до интернета идет эта глобализация фактически. Вот здесь глобализация. Глобализация, которая уже в то время. И здесь действительно очень сильно индустриальный момент, хотя социальный присутствует, глобализация. А вот вторая волна, которая происходит, она происходит где-то, начинается после Второй мировой войны. И что бы я сказал об этих волнах? Первая волна, вот часто когда индустриальное, постиндустриальное общество. Постиндустриальное общество, то, что идет на смену индустриального, значит, что индустриальное уходит в сторону, появляется... Нет. Здесь скорее, вот когда у нас взлетает ракета, у нас 3 ступени, 2 ступени, 1 ступень. А здесь у нас происходит процесс в некотором смысле противоположный. У нас 1 ступень, индустриальное могущество, 2-я появляется ступень. Не как настройка, а как синтез определенный. То есть постиндустриальное не исключает индустриальное. И перед тем, как появилась этикетка постиндустриальная, была этикетка высокоиндустриальная, индустриально развитая и так далее. Так вот, это новое состояние мира, оно позволяет отнестись к вселенной человеков по-другому. То есть, во-первых, появляются центры. Тот же Римский клуб, который осмысляет эту новую волну. Потому что Вторая мировая война внесла то, что я бы назвал антропологическим пессимизмом, сомнением. Вот это индустриальное могущество, вот как в 61-й год только что мы говорили, с одной стороны Гагарин, с другой стороны царь-бомба, и на самом деле это, потому что и Гагарин это составная часть военного проекта. И здесь появляется вот на фоне того пессимизма, знаете, выражение «теология после Освенцима»,
да.
Вот это вот все пронизывает с последующего, но одновременно с индустриальным энтузиазмом. Но идет распредмечивание. Идет распредмечивание прежних институтов, отношение к технике и самое центральное понимание, что центральной фигурой является человек. Человека-культура, я бы сказал. Вот это вот.
Ну да, здесь
невидимое...
какой-то переход от власти механизмов к власти людей, в том числе потому, что знание становится основным, а, по крайней мере, в момент, когда писал Тофлер, носителем знания был человек. Это сейчас уже у нас какое-то компьютерное такое облако формируется.
Ну, сейчас вообще интересно, потому что сейчас под сомнением, что такое человек, как это не дико звучит, что такое знание, под сомнением тоже дико звучит, потому что знание и наука достаточно различные вещи, причем знание при этом может быть рациональное, но вот очень ценится знание иррациональное и нерациональное, которое является так называемым личным, неотчуждаемым от человека, такая персональная экспертиза, которую никто не может провести, кроме человека. Одновременно технологии, которые, да, очень high tech, а сейчас Хьюм играет роль. Вот раньше ценился образ из «Алисы», когда Алиса разговаривает с красной или белой королевой,
да.
И говорит, что и говорит, я бегу, а не могу догнать. А она, королева, и говорит, доченька, девочка, если ты будешь стоять, ты будешь идти назад. Если ты будешь бежать, ты будешь на том же расстоянии. Надо бежать чрезвычайно быстро. И вот этот подход выясняется неправильный. Важно совершенно не быстро бежать. Вот до человечества, до какого-то момента бежало очень быстро, старалось бежать. Кто мог, кто не мог. А выясняется, что важно не бежать. Черепаха вполне может обгонять ахилла, действуя по другим правилам. Ахилл бежит, но в неправильном направлении. А черепаха
надо ходить по срезкам.
В правильном направлении. Вот действительно, происходит глобальная революция сейчас. Происходит переворот. Мы приближаемся к некоторому состоянию, которое является горизонтом событий. Это состояние называется сингулярностью. Основная оценка, что это будет технологическая сингулярность, потому что колоссальная проблема – это искусственный интеллект. Потому что что это? Это даже искусственный интеллект немножко такое обманчивое понятие. Это цифровой интеллект, другой интеллект, который в чем-то лучше, в чем-то хуже, но это альтернативный интеллект. Но выясняется...
Кстати, да, действительно интересно, почему искусственный? Он уже не искусственный, он уже
естественный. Потому что антропоморфизм. Все время ориентировались, может ли человек создать другого человека. А человек создал другой интеллект, который действует по другим правилам. И вот это состояние новизны, универсальное состояние, кстати, в том же Китае интересные процессы. Но вот из Японии вы вернулись в Японию. То есть везде по-разному происходит то, что я бы назвал футуристическое торнадо. Мы входим в другой мир, мы меняемся как люди. Вообще, вселенная человеческая становится антропологической. Что это означает? Вот рассуждали о том, что национальные государства отмирают. Да не отмирают. Как существовали, так и существуют. Становятся менее актуальными. Возникают новые политические образованности. Но самое главное, возникают человеческие кооперации. Корпорации, можно сказать. Причем слабо формализованные, но влиятельные. Которые действуют с новым инструментарием. Которые по-новому строят мир. И это понимается даже в таких странах, как Китай. Почему даже в таких? Потому что Китай очень жесткая структура, не просто корпоративная, а построенная на колоссальной истории. И вот появляется работа. Реформа структуры, реформирующая систему, является наиболее важной. То есть не инструменты, не технологии, даже не правила игры, самое главное в этом мире, а люди, которые способны менять и инструменты, и технологии, самое главное, правила игры.
Ну, то есть вот этот вот переход, то, что вы говорили, даже не хай-тек, а хай-хьюм, да, высокоинтенсивно-человеческому.
Я бы сказал, это антропологическая сингулярность. Видимо, и люди меняют. Мы стоим на пороге изменения человека. Человек превращается в некоторое, не то что в новое существо, не в монстра, не как это, а он вдруг пробуждает свою полноту.
То есть вы считаете, что нас ожидает не технологическая, а антропологическая сингулярность?
Совершенно верно.
Это очень интересный вывод, и я думаю, что здесь зачин нашей будущей передачи, которую хочу сделать в будущем. Но интересно, что мы начали наш разговор с Тофлера, и действительно разговор об этой фигуре и его книгах подвигает вперед настолько, что мы уже выходим за горизонт Тофлера. Уже то, о чем он не писал, то, о чем он не говорил, хотя он предсказал, подобно Бжезинскому, очень многое в своих книгах. Но в любом случае, мне кажется, это хороший повод вспомнить этого человека, который во многом описал реальность, которую еще не видел, в которой мы сейчас живем, прожил долгую и счастливую жизнь, ну и в том числе дал заглавие нашей программы, за что ему очень благодарны.
И эффективно адаптироваться к новому футуршоку.
Эффективно адаптироваться к новому футуршоку. Повторяю, за Александром Неклессой. Это была программа «Футуршок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и A600 и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».